22 населенных пункта под обстрелом на Донбассе. На линию фронта приехал президент Украины и глава разведки. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. По данным украинских военных, за минувшие сутки больше 20 городов и поселков Донбасса обстреливались армией России. В результате погибли по меньшей мере 8 жителей. Почти 60 гражданских объектов были разрушены. Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, армия РФ ведет штурм небольших населенных пунктов на севере Донецкой области. Ряд городов, среди них Славянск, были обстреляны из авиации. Накануне на Донбассе побывал Владимир Зеленский, президент Украины за время войны. Второй раз выезжает на передовую. Сначала он поехал в Запорожскую область, потом в Донецкую и в Луганскую. Как говорится в официальном сообщении, он посетил командные пункты, узнал о ситуации на фронте и то, насколько военные обеспечены. Там же Зеленский вручил им награды.
Были в Лисичанске, были в Солидаре. Горжусь каждым и каждой, кого встретил, кому пожимал руку, с кем общался, кого поддерживаю. Кое-что привезли военным, об этом детально не буду. А кое-что привезли от них вам, это важно. Уверенность привезли и силу. Желаю им здоровья, низкий поклон их родителям. Всем нам победы.
Всем нам перемоги.
Почти 80% жителей Казахстана поддержали на референдуме поправки в Конституцию. Об этом заявили в Центризбиркоме республики. Пакет из 56 поправок предлагает изменения в более чем 1/3 статей Конституции. В основном они направлены на сокращение президентских полномочий. Например, запрещают родственникам главы государства занимать основные должности в госсекторе. Отменяются пункты о том, что статус и привилегии первого президента Нурсултана Назарбаева определяются Конституцией. Предлагается также полностью отменить смертную казнь. Подробнее о ходе голосования расскажет наш корреспондент в Нур-Султане Даурен Хайргельдин.
По данным Центральной комиссии референдума, участие в нем приняли почти 8 миллионов человек, при том, что правом голоса обладают 11 миллионов казахстанцев. Наблюдатели сообщают о нарушениях. С избирательных участков выгоняли журналистов, мешали им фиксировать нарушения. А в Нур-Султане корреспондентов казахской службы радио «Свободы» Азатык и вовсе не допустили к пунктам голосования. При этом пожаловаться иной раз было некому.
В общем, когда настал момент вскрытия урн, вот этих маленьких сначала, потом вот этой большой, международных наблюдателей, которые вот здесь сидели, повели на экскурсию по Астана-Опере.
На 122-м участке в Нур-Султане камеры видеонаблюдения оказались заклеены. Как объяснили члены избирательной комиссии, это необходимо для соблюдения таинства голосования. Независимые наблюдатели фиксировали и разбитые урны, и вбросы уже заполненных бюллетеней. Но далеко не все наблюдатели внимательно следили за происходящим на участке.
Наша работа – следить за тем, чтобы не было провокаторов. Если кто-то поднимает шум, мы сообщаем об этом начальству. Сейчас же все спокойно. Никаких провокаторов нет, ими здесь даже не пахнет.
В Центральной комиссии референдума отмечают, что голосование прошло на высшем уровне и без каких-либо серьезных нарушений. На референдуме люди предлагали поддержать или отказаться от 50 различных поправок в Конституцию страны. При этом в бюллетене был всего один вопрос и два варианта ответов – «да» и «нет».
В Минске начался очередной суд по делу о так называемых массовых беспорядках после выборов 2020 года. Фигуранты процесса – сотрудники информационного агентства «Белопан». Журналиста Андрея Александрова обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе в грубом нарушении общественного порядка, а также в измене родине. По этой статье ему грозит до 15 лет тюрьмы. Вместе с журналистом по этому делу проходит его девушка Ирина Злобина. Почти 1.5 года они находятся в СИЗО. Кроме того, Александрова обвиняют в создании экстремистского формирования или участия в нем. При этом белорусские власти признали агентство «Белопан» экстремистским спустя почти год после ареста журналиста. В деле фигурирует также директор «Белопана» Ирина Левшина. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Все подсудимые признаны в стране политзаключенными. Только в июне в Беларуси назначены 5 судебных процессов над журналистами, в том числе над фрилансером белорусской службы «Радио Свобода» Андреем Кузнечиком. Его обвиняют по статье создание экстремистского формирования или участие в нем. Журналисту грозит до 7 лет тюрьмы. Отмечу, что власти Беларуси признали Радио Свобода экстремистским формированием уже после ареста Кузнечика. На этом все и до встречи.
Хаос в этой стране достиг апогея. Дети страдают от нищеты. Мне их безумно жаль. Дети страдают от того, что живут в мире насилия, наркотиков и коррупции. Нам нужен отважный президент. До того, как к власти пришел Дутерте, в Давао был хаос. Дутерте может справиться с хаосом в этой стране. Мужество и забота. Дутерте — тот, кто нам нужен.
Интересно посмотреть. Последний раз я брала у вас интервью очень давно, когда...
В 1987-м.
Да, в 87-м.
Выборы были в 87-м. А это 87-й, когда я был вице-мэром.
Да.
Я правда не помню, по какому поводу было интервью, но помню, как говорил с вами.
Да, я и говорю, что это было много лет назад. Ну ладно, начнем. Конечно.
В какую камеру смотреть? Ясно.
Он будет держать вас в кадре, а мы просто поговорим, как будто их не существует. Добро пожаловать, я Мария Ареса. И это «Разговоры с Раплером». У нас в гостях мэр Давао Руди Рутерте. Спасибо, что вы с нами.
Спасибо, что уделили время.
Сейчас люди хотят, чтобы вы баллотировались в президенты или вице-президенты, в основном потому, что вы сильный лидер. Откуда на Филиппинах такая острая нужда в сильном лидере? Как вы думаете?
Скажу лишь, что все обещания, которые даешь публично, нужно держать. Поэтому не стоит публично говорить о том, что вам неохота делать или что вы делать не будете. Сейчас в нашей стране настоящая пропасть между бедными и богатыми. Бедные становятся все беднее, а богатые продолжают богатеть. Каждые выборы, каждый кандидат говорит об этом. Так почему никто ничего не делает? Заткнитесь и просто сделайте.
Да, да.
Если я обещаю покончить с преступностью, я с ней покончу. И если мне придется ради этого убить вас, я убью вас лично. Не шутите со мной, я это сделаю. Должен признаться, я уже убивал. 3 месяца назад я убил 3 человека. Говорил вам не связываться со мной. И я говорю народу Филиппин, будет много крови. И будет очень тяжело.
Думаете, одному человеку под силу такие изменения? Реально ли перевернуть всю систему?
Да, это всегда реально. При любой диктатуре. А это будет диктатура. Основными силами будут полиция и армия. Мы не отступим.
30 июня 2016 года, через несколько часов после принесения присяги, 16-й президент Республики Филиппины прибыл в спортивный комплекс «Дел Пан» на 10-м шоссе в Тондо в Маниле, чтобы сообщить своим новым сторонникам, что грядет война. Президент Родриго Дутерте опоздал. Задержался на первом заседании Кабинета министров. Когда он приехал, шелковой рубашки с ананасами уже не было. Он сменил ее на рубашку поло и на темно-синий пиджак с подвернутыми рукавами. Дел Пан находится на окраине Тондо, одного из самых бедных районов столицы. Пластмассовые столы с белыми скатертями расставлены по выкрашенному в оранжевый цвет спортзалу. Он говорит: «Прошу вас, не занимайтесь наркотиками, иначе я вас убью».
Я говорю простым языком. Я положу конец проблеме с наркотиками. Нашу страну и наших детей просто-напросто губят наркотики. Поэтому я призываю вас, не принимайте наркотики, или я вас убью.
А потом полиция начала убивать. От 1 июля в 3 часа ночи, через несколько часов после речи президента, на улице Батасан на углу 10-го шоссе и спорткомплекса Дел Пан, в рамках нового режима произошла первая внесудебная расправа. Убийства отличались особой жестокостью, и в ближайшие 7 месяцев это станет характерным почерком убийц по всей стране. Жертва неизвестной 25-30 лет. Рост 1,60 м, был брошен на улице с табличкой на теле, на которой было написано: «Я китайский наркобарон». Полиции был дан приказ поехать в районы, где есть наркозависимые наркоторговцы, и убить их всех. И они последовали приказу. И каждую ночь поступали отчеты из 3-5 определенных районов города о 10 убийствах за ночь. Говорили, что некоторых жертв вытаскивали из домов и жестоко расстреливали на глазах их близких. Но ведь мы цивилизованный народ. Мы современные люди. Мы живем в 21 веке. Такого не должно происходить, но это происходило каждую ночь, и репортерам, которые наседали на полицию, приходилось ехать и считать тела, считать количество погибших. Июнь. Нужно чем-то пожертвовать. Это одно из тех, на которых был Лени. Сторонняя организация. Поэтому меня не было. Это не правительственная организация. К январю 2017-го у нас была конкретная цифра — 7 000. Были убиты по крайней мере 7 000 человек. А потом они начали действовать хитро.
Размывать данные, дробить их на части, чтобы никто точно не знал, сколько людей убито. Думаю, это был последний раз, когда можно было верить каким-то цифрам, потому что они постоянно совершенствовали свою стратегию. Сначала они решили их разбить. Вот количество людей, погибших в войне против наркотиков. А по этим давайте скажем, что проводятся расследования. Но расследования по ним не было, потому что предположительно они погибли при исполнении полицией своих обязанностей. Так что, да, мы определенно перешли черту.
Мы находимся у здания полиции Манилы. 7-й полицейский участок отвечает за улицу Хосе Абад Сантос. Сейчас 1:30 ночи, и мы только отправляемся в путь. Я узнаю этих людей по табличкам на груди. Да, это были наши жертвы. Моя задача была застрелить жертву и немедленно уехать оттуда. Думаю, этот труп был делом рук нашего отряда убийц. Таких отрядов, наемных убийц, было много. Я обычно возглавлял группу от 7 до 10 человек. Когда вы в последний раз убивали? На прошлой неделе. Я работаю на богатого бизнесмена, который также работает в полиции. Сколько вы получаете за одно убийство? За убийство дилера или барыги я получаю где-то от 200 до 400 долларов. И 100 долларов за обычного человека. Наш шеф дает нам в конверте координаты и имя объекта, которого надо убить. Потом мы выслеживаем цель. Если это возможно, мы убиваем человека сразу же, в тот же день. Иногда, если нужно, я подключаю свою жену, чтобы лучше справиться с работой.
Мой муж в этом бизнесе уже давно. Как-то раз к человеку было очень сложно подобраться. Поэтому они решили подключить женщину. Я спросила мужа, можно ли мне попробовать. Для нас это просто работа. Это наш образ жизни. Вот так я начинала.
Скольких вы убили?
7. Я начала 3 года назад. С некоторыми приходится повозиться. Тогда и подключают женщин. Мы притворяемся танцовщицами, торчим возле разных баров. Тогда у нас есть шанс убить наш объект. Если вокруг слишком много народу, мы не используем пистолет. В таком случае я использую нож. Мы снимали, гонялись за сюжетами, разговаривали со многими семьями жертв. А потом Патрисия Евангелиста, одна из наших журналистов-расследователей, написала еще и о линчевателях, о тех, кого нанимала полиция для убийства людей. И, конечно же, при всем этом правительство предстает не в лучшем свете. Похоже, это наказание в назидание другим. Вроде как, если вы не прекратите критические репортажи, тогда мы сделаем все, чтобы вы ничего не публиковали. Мы вас закроем.
Раплер, что у вас был за вопрос? В вашей статье куча грязных инсинуаций и полно вранья. Мы не вмешиваемся в дела вооруженных сил. И мы не получаем денег. Мы в этом не заинтересованы. Но поскольку вы издание, публикующее фейковые новости, я не удивлен, что все ваши статьи тоже фейковые. Первый вопрос. Пьера Неда, Раплер. Теперь подискутируем. Скажите мне, где врем мы, и я скажу, где врете вы.
Чуть раньше в своей речи вы говорили, что проблема со вторым постановлением суда — это не проблема свободы слова, но...
Я только прилетел и еще не выспался.
Хорошо, я повторю. Ранее в своей речи вы говорили, что проблема со вторым постановлением суда с Раплером — это не проблема свободы слова. Но в то же время в своей речи вы отпускали комментарии о прессе и о Раплере. Якобы мы зашли слишком далеко. Что вы имели в виду? Вы говорите, что не нападаете на прессу, и в то же время делаете это в своей речи.
Я приведу вам пример. Приведу. Ваш чрезмерно пытливый ум выходит за свои нормальные рамки. Давайте я покажу вам дозу вашей ежедневной отравы. Бонга вмешивается в 15-миллиардную... Кто вам сказал, что он может вмешиваться? Где тут его подпись? Где ваше заявление? И где вообще ваша ссылка на источник?
Простите, во-первых, вы уклоняетесь от ответа на вопрос. Во-вторых, мы спросили мнение Бонга перед публикацией статьи. Так что...
Ну и что это за правда? Я выиграл президентские выборы без каких-то своих людей. Вы, журналисты, мертвые люди. Вы мои противники. Вы мусор. Вы только что дали мне мусор. Вы не хотите признавать, что проиграли. Я выиграл, а вы все не успокоитесь.
Но мы уже поговорили об объективности статьи. Вы можете ответить на вопрос?
Давайте не в микрофон. Я вас не понимаю.
Сэр, послушайте.
Я же объясняю вам на примере вашей статьи. Докажите, что говорите правду. Вот, держите. Если докажете, завтра же отправлю Бонга в отставку. Поработайте над ней сегодня. Доложите завтра, и я его уволю. Если он и правда вмешивался, хоть одним словом. Тут проблема не в свободе слова. Что за сволочизм такой? Формально, в рамках Конституции, деятельность компании, в которой вы работаете, незаконна. Вы же филиппинка. Кто дал вам право оскорблять нашу страну? И вы активно участвуете в защите этого вашего святого Грааля, свободы слова. Это правда. Благодарю, ПМ. Следующий вопрос. Вы пересекли черту, в том числе и со мной. Вы нас не просто туалетной бумагой забрасываете. Вы забрасываете нас дерьмом. Обычно я говорю врагам, если увижу тебя, дам по морде. И то, если не пристрелю, сволочь поганая. И все. Понятно?
Сэр, так вы сейчас обращаетесь и к другим местным новостным изданиям, что если они не прекратят критиковать... Что если мы не прекратим критиковать правительство, то с нами произойдет то же самое, что и с Раплером?
Слушайте, чего вы жалуетесь, что я критикую СМИ? Вы же меня критикуете? Так? Еще один вопрос. Правда ли, что... Я этого не потерплю. Я буду обращаться с вами, как со свиньями, недоноски. Правда ли, что если медиа-структуры будут вас сильно критиковать, вы сделаете все, чтобы... Я изваляю вас в грязи, твари поганые. Даже Раплер. Мне скрывать нечего. Можете раскопать хоть целое кладбище вранья, но ничего не найдете. Спасибо. Благодарю, господин президент. Благодарю всех представителей прессы.
Правительству удалось запугать предпринимателей. Они запугали крупнейший телеканал, крупнейшую газету в стране. Они угрожали бизнесменам, стоящим во главе этих групп, и добились, чего хотели. Это сработало как фактор устрашения, и оно подействовало. Когда они пытались сделать это с Раплером, журналисты активизировались. Тогда они начали действовать по-другому. Все началось в январе. Тогда против нас было возбуждено первое дело. Они хотели отозвать нашу лицензию. А без лицензии, без этого разрешения, мы не смогли бы функционировать. В общем, это началось в январе. А потом нам предъявили несколько обвинений подряд. Нас обвиняли в том, что мы работаем на американцев, нарушаем закон о мерах по противодействию приватизации объектов национального значения. Потом, сразу после этого, было дело о клевете в сети. Затем еще одно обвинение в клевете с участием репортера Раплера и обвинение в уклонении от уплаты налогов. То есть заткнитесь, следуйте правилам и прекратите критиковать правительство. Посыл был такой. Тут была политическая подоплека. И все это, чтобы извести нас и умерить наш журналистский пыл. Но они не подумали, что за каждый раз, когда делают это, у нас прибавляется решимости, и мы понимаем, что они что-то скрывают. Так что же они скрывают? Почему так боятся журналистов? Спасибо, Тайм, что помогаете нам проливать свет истины. Это для нас очень важно. И за то, что позвали нас в этот полный людей зал. Иногда нас не приглашают даже на конференции стран Юга. Ирония в том, что несмотря на то, что наши страны находятся на разных концах света друг от друга, у наших лидеров схожий стиль правления. Этот стиль отдает мачизмом и популизмом, в лучшем случае сексизмом, а в худшем — женоненавистничеством. Наши лидеры — это лидеры, использующие гнев и страх, чтобы разделять и властвовать. Они создают и внедряют политику ненависти. Нам нужно ответить на ключевые вопросы. Кто мы? Какие идеи мы отстаиваем? Каковы наши ценности? Сегодня мы часто повторяли эти слова. Какие ценности придают всему этому смысл? Какую черту мы никогда не сможем приступить? Ведь с одной стороны мы положительные герои, а с другой стороны отрицательные. Предлагаю сотне выдающихся людей Таймы и всем людям в этом зале выпить сейчас за свободу. Вот она, это Мария. Ее сопровождают трое полицейских. Что я могу сказать? Куда вы ее ведете? Я бы хотела внести залог. Мне предъявили ордер на арест. Ордер выписал... Где мне встать? Знаю, что у меня есть адвокаты. Что ж, ну надо же. Спасибо вам всем. Приятно вот так вернуться домой. Но грустно, что наша страна вот так встречает своих журналистов. Итак, на данный момент я внесла залог в 7-й раз. Что я могу сказать? Я смеюсь, потому что ничего другого не остается. С каждым действием мы все ближе к тирании. Законодательство используется как оружие. Если видите это в действии, пожалуйста, сообщите об этом. Прошу вопросы. Разумеется, если бы Марию арестовали, мы бы все очень расстроились. Это бы сильно повлияло на наше моральное состояние. Причем на состояние всех. Не только редколлегии, но, я уверена, даже на репортеров. Но, как я уже говорила ранее, полагаю, мы все об этом думали. Мы уже мысленно проиграли в голове этот вариант развития событий. И мы всегда говорим, что не прекратим нашу деятельность. И если в случае, если нам станет трудно в финансовом плане, ведь в итоге все сведется именно к этому, у нас должны быть деньги. Мы должны располагать средствами, чтобы платить нашим журналистам, персоналу, а еще платить по счетам и оплачивать сюжеты. Так что, в конце концов, нас погубят именно финансовые проблемы. Сейчас мне необходимо обнять кого-то, а еще я хочу поблагодарить Патерна за то, что пришел. Обнимите своего соседа, давайте. Да, давайте все обнимемся. Вам это нужно. Неделя была очень непростая. Обнимайтесь. Вы уже обнялись? Итак, вчера ваши менеджеры, помимо прочего, пытались оценить нашу реакцию на то, что произошло, и понять, что мы можем предпринять дальше. И все эти задачи спустили вам. Но, конечно, не стоит забывать о наших новостниках. Ребята, вы делаете это каждый день. Похлопайте им. А теперь ваши вопросы. Предложения. Я хочу спросить об уголовных обвинениях по части налогов. Возможно ли, что налоговая предъявит нам гражданский иск параллельно с судебным разбирательством? Я думаю, они пытаются сделать все, чтобы запугать нас. Потому что с другими это работало. Могут ли подать гражданский иск? Они могут подать кучу исков. Могут придумать причину, сфабриковать. Так что, по-моему, вряд ли они могут сделать что-нибудь похлеще. Мы будем бороться. Наши адвокаты готовы ко всему. Мы готовы к долгим разбирательствам. Также у нас есть комитет по защите журналистов. Кстати, я надеюсь, что другие журналисты тоже осветят эту историю. Это очень интересное противостояние сил. Обсудим что-то более приятное. Еще вопросы? Предложения? Патерна? Патерна.
Есть новости по моей любимой теме — гарантия трудовой занятости. Хотел узнать, какие изменения произошли с нашего последнего собрания. Насколько Раплер еще на плаву, и какие гарантии вы можете дать нам по части нашей занятости в ближайшие пару лет?
Отлично. Прекрасный вопрос. 2018 год доказал нам, что наша миссия — еще и коммерчески успешно. В 2018-м, несмотря на нападки в наш адрес, мы заработали почти столько же, сколько в 2017-м. Мы были единственной новостной группой, которая никого не сократила. И это, помимо прочего, благодаря вашей преданности. Вам страшно работать в Раплере? Надеюсь, нет. Просто я... Ну, вы же знаете, что у нас есть план на случай худшего варианта развития событий. Вы знаете, что мы сообщаем вам обо всем, что делаем. Так что если увидите что-то подозрительное, если почувствуете, что вас преследуют, сразу же звоните нам. И мы постараемся точно определить, есть ли новая угроза. На данный момент это просто запугивание. Не дайте себя запугать. Думаю, вы все знаете, что меня просто бесит, когда люди говорят глупости, особенно... правительственные чиновники. В отчете с места событий, подготовленным отделом по расследованию убийств, этот случай пометили как инцидент со стрельбой. В рапорте, заполненном следователями, были перечислены улики. Среди них были револьвер Смит и Вессон, 38-го калибра без серийного номера, чек на 20 песо и 5 пакетиков, как выяснилось позже, гидрохлорида метамфетамина, известного как шабу или кристаллический мет.
Можете выключить телевизор, чтобы мы лучше слышали друг друга?
Да, сейчас выключу.
Давай.
Можете рассказать нам, как это случилось?
Было 9 вечера, когда нам выбили дверь.
Вот эту?
Да, это были двое мужчин в полицейской форме, в сине-белых рубашках. На одном была куртка, а на другом нет. У них было 2 ружья.
Винтовки?
Точно не знаю. Он сказал не двигаться. Мой муж спал и проснулся, когда вышибли дверь. Он сел на кровати еще сонный. Мы спали на матрасе, чтобы на нас попадал воздух от кондиционера. Иначе нас бы не обдувало. Мой муж сел на матрасе и поднял руки вверх.
Он поднял руки вверх?
Он сразу сдался, даже не спросил, в чем дело. Я начала плакать и спрашивать, что случилось. Он схватил моего мужа, а муж даже не пытался отбиваться. Потом они вытащили меня на улицу. Я уже была на улице, когда услышала...
Что услышали?
Внутри. В доме раздался выстрел. Я хотела войти и упала. Полицейский не давал мне зайти обратно. Он кричал: «Оттащите ее, оттащите!» Меня оттащили. Я отбивалась и умоляла: «Сэр, пожалейте нас! Мой муж не сделал ничего плохого! Прошу, жальтесь над нами! Неужели у вас нет семьи?» Полицейский кричал, что муж сопротивлялся. Но я знала, что это неправда. Он не сопротивлялся. Я услышала выстрелы и позвала на помощь, а потом услышала выстрелы у соседей.
Из винтовки?
Да, кажется, стреляли 4 или 5 раз. Это было вон там. Без 15:10 я поняла, что они все мертвы. Я бегала туда-сюда, но они не давали мне пройти. Я все кричала.